Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. И я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международная кампания за освобождение активистов экологической организации Greenpeace. Как поведут себя российские власти? Россия и США согласовали совместный проект резолюции о контроле за сирийским химическим оружием. Поможет ли это остановить гражданскую войну? Белорусский независимый театр проводит успешные гастроли в Великобритании. Почему этой труппе не разрешают выступать у себя на родине? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 27 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. По всему миру проходят пикеты солидарности с активистами организации Greenpeace. Они были задержаны 18 сентября во время акции у нефтяной платформы «Приразломная» в Печорском море. Экологи пытались повесить на платформе баннер против добычи нефти в Арктике. Но судно с активистами захватили сотрудники ФСБ, 28 членам экипажа, а также фотографу и видеооператору, снимавшим акцию, предъявили обвинение в пиратстве и заключили под стражу на 2 месяца. Юристы Greenpeace, находящиеся в Мурманске, будут обжаловать действия суда в апелляционном порядке и требовать немедленного освобождения активистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По мнению юристов экологической организации Greenpeace, суд над активистами, задержанными 18 сентября у платформы «Приразломная», проходил с многочисленными нарушениями. Само задержание происходило без адвокатов. Позднее в суде активистам, большинство из которых иностранцы, не предоставили квалифицированных переводчиков. Следственный комитет России возбудил дело по 227 статье Уголовного кодекса «Пиратство». В статье говорится, что пиратство – это нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, либо с угрозой его применения. Представители Greenpeace называют эти обвинения неправомерными, говорит юрист организации Антон Бениславский.
Сейчас эта ситуация касается меня лично. Под прессингом оказались и лично знакомые мне люди, и мои друзья. Мне трудно сохранять профессиональное хладнокровие, но я буду это делать, потому что это необходимо в нынешних условиях. Действительно, никак иначе о пиратстве идти здесь не может, потому что по формальным признакам данного преступления ни в международном праве, ни в его понимании российским уголовным правом, вот этих формальных признаков деятельности активистов Greenpeace не было. Тем более странно слышать обвинения в пиратстве в отношении лиц, которые с первого момента своей акции вели видеозаписи, видеотрансляцию. Я первый раз вижу пиратов, простите, в кавычках, которые так наглядно собирают доказательства своей деятельности. И замечу, что пограничный корабль, вооруженный пограничный корабль, который открывал огонь в присутствии невооруженного корабля Greenpeace, все это время был рядом. Если бы юрист, который работал под моим началом, когда я был юристом в частных компаниях, допускал ошибки настолько грубые, насколько допускают следователи, я бы его уволил.
Следственный комитет называет акцию Greenpeace посягательством на суверенитет России. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Владимира Маркина. По его словам, к уголовной ответственности будут привлечены все лица, совершившие нападение на платформу вне зависимости от их гражданства. Когда борт иностранного судна наполнен электронной техникой непонятного назначения, а группа лиц, провозгласивших себя участниками экологической правозащитной организации, пытается не иначе иначе как штурмом взять буровую платформу, возникают закономерные сомнения относительно их намерений, заявил Владимир Маркин. С трудом верится, что так называемые активисты не знали, что вышка является объектом повышенной опасности, и любые несанкционированные действия на ней могут привести к аварии, которая поставила бы под опасность не только находящихся на ней людей, но и так рьяно защищаемую экологию. Вот что сказала по поводу акции активистов Greenpeace губернатор Мурманской области Марина Кофтун. Представители Greenpeace называют обвинения в пиратстве абсурдными. По словам экологов, Greenpeace принципиально ненасильственная организация. Также защитники природы утверждают, что судно Arctic Sunrise, захваченное вооруженными сотрудниками ФСБ, ни разу не вошло в трехмильную зону вокруг платформы, куда запрещено входить правилами. В ФСБ также заявили, что судно осуществляло маневрирование, не нарушая границ закрытого для плавания района. Говорит руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров.
Ледокол Arctic Sunrise Greenpeace International не пересекал ни 500-метровой зоны безопасности, созданной в соответствии с морским международным правом, ни трехмильной зоны, опасной для плаваний, заявленной Российской Федерации в одностороннем порядке, морское международное право это предоставляет. То есть любые обвинения, что судно пересекло какую-то границу, беспочвенны. Все это происходило за пределами территориальных 12-мильных зон территории Российской Федерации, где действует юрисдикция России, в так называемой 200-мильной исключительной экономической зоне. Как сказали адвокаты Greenpeace International, юристы Greenpeace International, эксклюзивная экономическая зона, а это зона, где существует национальная юрисдикция, но она очень и очень ограничена. Разрешено свободное судоходство, и задержание арест судна возможно в очень ограниченных, исключительных случаях, к коим относятся незаконное рыболовство, нелегальная научная деятельность, там, загрязнение вод и так далее. То есть ни о каком в данном случае, ну скажем так, правомерных действий пограничников, конечно же, речь быть не может.
Директор российского отделения Greenpeace Иван Блоков не исключает, что в защиту задержанных активистов и журналистов выступят не только сотрудники Greenpeace по всему миру, но и международные правозащитные организации.
Я не могу исключить развитие ситуации в направлении, что во многих странах мира создадутся проблемы непосредственно владельцу платформы, то есть организации «Газпром», что будет вполне логично. Я говорю, это не то, что значит, что это будет. Я не могу сейчас говорить, это слишком рано говорить, никаких решений не принято. Но я никак не могу это исключить, причем это будет, если это будет сделано, это не значит, что это будет сделано в Greenpeace, потому что есть множество организаций, начиная от Amnesty International, которые, в общем, будут проводить свою деятельность независимо от того, какая будет позиция у нас или у наших офисов. Правозащитные организации, они действуют совершенно отдельно. Да, с ними есть какие-то контакты, но это их отдельная работа, точно так же, как других организаций. Поэтому для Российской Федерации, равно как и для ряда нефтяных компаний Российской Федерации, позитивную сторону это направлено не будет точно.
Это не первая акция активистов Greenpeace против добычи нефти в Арктике. В прошлом году экологам удалось закрепиться на платформе Приразломная и продержаться там около 15 часов. Тогда в ФСБ заявили, что действия активистов явились очередным этапом деятельности международных экологических организаций по нанесению репутационного ущерба Российской Федерации в Арктике. Уголовное дело в прошлом году не возбуждалось. Два дня назад на арктическом форуме в Салехарде президент России Владимир Путин сказал, что не считает задержанных экологов пиратами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Экологические и общественные организации из многих стран мира призывают к немедленному освобождению активистов движения Greenpeace. Конфликт вокруг освоения энергетических запасов в Арктике вызван непродуманной государственной политикой, ошибками властей и нежеланием нефти и газодобывающих корпораций проводить транспарентную политику, считает исполнительный директор некоммерческой природоохранной организации «Беллона Петербург» Николай Рыбаков.
«Беллона» была одной из первых организаций, которая подписала общее обращение экологических организаций к президенту с требованием отпустить активистов с Arctic Sunrise. Поэтому мы, безусловно, следим за всеми происходящими событиями, и это, конечно, вызывает очень большую, в том числе и тревогу. Потому что если до вчерашнего дня можно было ожидать, что, ну, может быть, это было наивно, но тем не менее можно было ожидать, что ситуация как-то успокоится и власти решат не применять такие крайние меры, Ну, то, конечно, после вчерашнего судебного решения о такой мере пресечения, это, конечно, мне кажется, даже последние наивные идеи относительно того, что это может ситуация как-то мирно разрешиться, мне кажется, должны были уже закончиться.
У Белона есть свой опыт проведения таких вот мирных акций, подобных тому, что пытались провести активисты Greenpeace?
Совсем подобных, скорее всего, нет. Если мы пытаемся привлечь внимание к какой-то проблеме, то мы чаще используем либо юридические методы, либо дискуссии, круглые столы или пикеты. Конечно, таких вещей мы в России редко проводим. В Норвегии в свое время наш офис в Осло проводил, конечно, именно с этого начинался, больше с таких же акций по привлечению внимания к таким вот нарушениям или к опасностям для окружающей среды. И вообще, надо сказать, что я, конечно, безусловно понимаю активистов Greenpeace, которые видят, что, с одной стороны, нет процесса обсуждения с властью, принятие решений по Арктике. Нет, это широкой дискуссии. Власть сама собой обсуждает эти проблемы. А с другой стороны, надо признать, что нет большого запроса от общества на обсуждение таких опасностей для Арктики. И, безусловно, поступок один из результатов, это, безусловно, привлечение внимания к этой проблеме.
Но, понимаете, получается, что власть расставила ловушку, в которую как раз вот и попадаются экологические активисты. С одной стороны, формально, по крайней мере, попытка взобраться на нефтедобывающую платформу – это нарушение закона. С другой стороны, поскольку нет той общественной дискуссии, о которой вы говорите, власть живет сама по себе, общество – эта проблема, широкие слои не слишком интересуют, получается, режим такой безнаказанности, и в этой обстановке экологи вынуждены делать то, что они делают. Есть какой-то выход?
Вы знаете, прежде всего, хотел бы сказать, что власть расставила ловушки в том числе и себе, потому что теперь хотелось бы понять, а как они собираются из этой ловушки выбираться? Как они хотят теперь, что 10 лет присудить гражданам 18 стран мира за то, что они пытались защитить природу? Но это как будет выглядеть наша страна? Они реально вот это хотят сделать? Я не хочу там предугадывать за власть, но, на мой взгляд, было бы намного разумнее в тот момент, когда эти активисты туда приплыли и повесились на этой платформе, поднять их туда, посадить, сказать, хотите смотреть, смотрите. И везде трубить о том, что вот у нас Greenpeace смотрит за тем, как мы экологично ведем тут весь процесс, и у них нет никаких претензий. Вот это был бы тонкий ход со стороны власти, они бы этим обыграли Greenpeace. А теперь действительно все попали в ловушку, и власть находится, мягко говоря, она сейчас не в лучшей ситуации.
А у вас есть какое-то объяснение? Ясно, что власть натыкается, напарывается буквально на возможность очередного международного конфликта. Почему они так себя ведут?
Я вот сейчас в Москве нахожусь и случайно на улице встретил сотрудника американского консульства из Петербурга. И вот теперь все занимаются ситуацией с Arctic Sunrise. И, конечно, я сейчас говорю, это сильно ударяет, на мой взгляд, по имиджу нашей страны. Зачем это происходит? Я думаю, что просто от того, что не очень хорошо подумали, я бы сказал, те, кто принимал решение по данному вопросу.
Я знаю, что есть у вас своя арктическая программа. Белона занимается вопросами экологии в арктической зоне. Близки вам тревоги активистов Greenpeace?
Безусловно, конечно. То есть, естественно, все экологические организации это очень обеспокоены и говорят об опасностях, которые дают себе это желание добывать в Арктике. Поэтому это, безусловно, очень большая опасность. И вот один из моментов, что если у «Газпрома» нет никаких экологических нарушений, и они готовы показывать, что все действительно чисто, так вы допустите экологов, так вы им покажите, в чем проблема-то, если вам нечего там скрывать. Что вы там такого скрываете?
Там вообще ничего не надо добывать, на ваш взгляд? Или там нарушаются нормы, какие-то экологические требования при попытке разработки месторождений?
Нет, про нарушения в данный момент сказать сложно, но потенциальная угроза невероятная. И мы не можем даже себе представить, какой ущерб может быть нанесен в случае какой-то техногенной аварии. Она, естественно, может быть в процессе. И мы все видели, что происходило, допустим, в том же Мексиканском заливе. Сказать, что наши рабочие и наши технологии более современные, чем те, которые используются в других странах, в Европе, в Соединенных Штатах, ну, знаете, несколько наивно. И что мы с большей ответственностью относимся к технологии работы. Ну, я бы не взял на себя такую ответственность. Поэтому, безусловно, вопрос именно в том, какой риск существует в случае какой-то аварии.
Я говорил с петербургским экологом Николаем Рыбаковым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
мультимедийное приложение «Радио Свобода», еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 27 сентября. Президент России Владимир Путин поручил Совету по развитию гражданского общества и правам человека до 15 октября представить свои предложения об объявлении амнистии в связи с 20-летием Конституции России. Правозащитники считают, что под амнистию должны попасть в том числе и обвиняемые по болотному делу, и бывшие руководители компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, и участницы группы «Пусси Райот». Все они находятся за решеткой. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала на эту тему с обозревателем журнала «The New Times» Зои Световой, которая давно занимается этой темой, и одной из обвиняемых по болотному делу Марией Бароновой.
Мне очень нравится эта новость, но, опять же, любые обещания, они у нас часто в стране остаются только обещаниями. Поэтому в тот день, когда у меня будет снята подписка о невыезде, в тот день, когда я всех своих осудимых буду видеть на свободе, тогда я уже смогу сказать, что да, действительно, вот президент исполнил свое обещание, данное на Валдае, что он не исключает и не исключил, и действительно сделал амнистию не через там 100 лет, когда это уже еще будет пара лет жизни потрачено, а сейчас. Это, безусловно, я приветствую это решение, мне оно очень нравится.
Обозреватель журнала New Times и член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав заключенных Москвы Зоя Светова считает, что амнистия должна быть широкой и коснуться не только осужденных и фигурантов, проходящих по резонансным делам.
А это не будет амнистия так называемых политических заключенных, это просто широкая амнистия, потому что в России очень давно таких широких амнистий не проводилось. Последняя амнистия, по-моему, которая была в годовщине Великой Отечественной, там очень мало, чуть ли не 50 человек каких-то вышло. Здесь речь идет о том, что будет проведена широкая амнистия всех людей, осужденных за ненасильственные преступления. Там будут, насколько я понимаю, женщины осужденные, которые имеют малолетних детей. Но естественно, что будут несколько подпунктов этой амнистии. И в этих подпунктах будет объявлена амнистия и тех, кто сидят по болотному делу, потому что они сидят по 213 статье. Это статья, которая является тяжкой. В принципе, значит, им нужно как-то особо их освобождать по амнистии. То, что касается Ходорковского и Лебедева, они тоже сидят по тяжкой статье, но здесь может быть юридическое обоснование, что освободить тех людей, которые сидят по тяжкой статье, но которые уже отбыли больше половины срока. Поскольку 20-летие Конституции – это очень значительная дата, и она дата символическая. И мне кажется, что здесь должна быть политическая воля для того, чтобы освободить всех так называемых политических заключенных. Туда входят и Ходорковский, и Лебедев, туда входят и фигуранты дела Пусси Райот, и те, кого привлекают по болотному делу, и какие-то, наверное, есть еще и другие, может быть, лимоновцы. Должно быть похоже на горбачевскую амнистию 87-го года, когда на свободу вышли все политические заключенные. И мне кажется, что здесь борьба развернется за каждый подпункт этой амнистии, потому что будет понятно, что за всеми этими юридическими цифрами статей, отбытый, неотбытый срок, там не будет говориться конкретной фамилии, но будет понятно, как она составлена для того, чтобы определенный человек смог под эту амнистию выйти. И кроме того, очень важно, чтобы вышли и просто простые заключенные, не фигуранты резонансных дел.
И руководители ЮКОСа, и люди, сидящие по болотному делу, это все-таки видимая широкая общественность и часть айсберга. Как много вам приходилось, как члену наблюдательной комиссии в местах заключения, сталкиваться с людьми, которые действительно сидят ни за что?
Да, конечно, таких людей очень много. Но здесь же, понимаете, проблема в том, что люди сидят ни за что, здесь речь идет о том, что их дела фальсифицируются. Но амнистия, она никак этому не может изменить эту ситуацию, понимаете? Поэтому здесь амнистия всегда есть подход, чтобы освобождать людей самых ущемленных. Поэтому раньше всегда по амнистии освобождались осужденные женщины, у которых есть малолетние дети, да, или люди, которые осуждены за незначительные преступления, или люди, которые уже отбыли часть срока своего. Тут может быть разные подходы, или может быть инвалиды, да, и должны быть тоже освобождены, если даже они, может быть, за какие-то тяжкие преступления осуждены, но если они отбыли уже большую часть срока, понимаете, есть в российских колониях инвалиды, которые осуждены за тяжкие преступления, как, например, там преступления террористического характера, но они уже отбыли уже очень много, но их не освобождают по болезни, а это инвалиды, которые никуда не убегут и никогда больше никаких преступлений не совершат. То есть здесь нужно быть очень серьезный комплексный подход.
Вот вы упомянули как раз о Горбачевской амнистии. Если сравнивать с амнистиями, которые проходили в советское время, можно ли провести какие-то параллели?
Не случайно я сравнила с Горбачевской амнистией, потому что это та самая амнистия 87-го года, когда были освобождены все политические заключенные. Советский Союз же тоже не признавал, что у нас есть политические заключенные, и сейчас не признает. Но Путин же прекрасно понимает, о ком идет речь. Когда он говорит, что давайте готовьте мне проект амнистии, когда он говорит правозащитникам, он же понимает, о каких категориях людей идет речь. Поэтому если хочет это сделать в каких-то своих целях, да, для чего-то ему это нужно, может быть, для того, чтобы не было бойкота Олимпиады или еще для чего-то, тогда нужно все-таки провести какую-то черту вот под этими преследованиями людей по политическим причинам.
О попытке и намерении амнистии говорили журналист Зоя Светова и обвиняемая по болотному делу Мария Баронова. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 27 сентября. По заявлению министра культуры Владимира Мединского, буквально вот в эти дни будет принято решение об объединении Мариинского театра, Академии русского балета имени Вагановой, Зубовского института и Петербургской консерватории – все уважаемые культурные учреждения Петербурга. Если такое объединение состоится, будет воплощена в жизнь идея художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева о создании Национального центра искусств. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Об этой идее узнали совсем недавно из журнала Forbes, обнародовавшего проект письма Валерия Гергиева Владимиру Путину с предложением создания Национального центра академического театрального и хореографического искусства при президенте Российской Федерации на базе Мариинского театра. Имелась и заготовка проекта указа президента, где прямо говорилось, что необходимо попробовать получить согласование ВВП без участия Министерства культуры. В самом Минкульте поначалу все отрицали, но внезапно выяснилось, что проект обсуждается уже целый год. Министр культуры Владимир Мединский, впрочем, сказал, что проект исследуют эксперты, а если сами объекты присоединения будут против, то насильно их объединять не будут. Единогласно проголосовали против присоединения к Мариинскому театру члены ученого совета и ведущие профессора Петербургской консерватории, заявив, что объединение нанесет огромный вред системе музыкального образования. Также отреагировали и в Академии русского балета имени Вагановой, говорит ее директор Вера Дорофеева.
Это совершенно бессмысленный вариант. Объединить необъединимое. Я против абсолютно. Как-то мне стало даже плохо, когда я услышала. Единственный человек, который за Колпакова Ирина Александровна, она живет в Америке, она ничего не знает и знать ничего не хочет. Что попросил ее Гергиев сказать, то она и сказала. А все разумные люди против. Чем это грозит? Прежде всего развалом. А развалить, знаете, это не строить.
Видимо, Гергиев хочет, чтобы Вагановка работала только на Мариинский театр, но ведь и сейчас он первым отбирает для себя лучших выпускников, недоумевает Вера Дорофеева.
Они берут достаточно много народу, но остается у них не очень много, значит, не все хорошо в вашем королевстве.
По словам Дорофеевой, нареканий к ее ученикам никогда не было, а вот Валерий Гергиев в своем интервью программе «Вести-24», данном в Нью-Йорке, говорит, что в последние годы качество обучения и в Вагановке, и в консерватории упало, так что таланты приходится искать и в других городах. Именно на это интервью ссылается пресс-служба Мариинского театра, отказываясь от комментариев. На просьбу кое-что уточнить, пресс-секретарь посоветовала позвонить через 15 минут, но больше трубку не брала. А вот в Зубовском институте о грядущем объединении знали давно, говорит бывший директор института Татьяна Клявина.
Информация о существовании такого письма была впервые обнародована в таком полулегальном режиме год назад. И министр выразил даже сожаление вчера, вчера о том, что это вышло вот на общественный уровень. Мы стали бить тревогу по этому поводу еще год назад. Министр вслух говорил, что ни о каких планах объединения, нигде речь не идет, что это воспаленное воображение директора. Теперь он заявляет, что год назад все это обсуждается. Значит, год назад я и институт категорически были против этого.
По словам Клявиной, уничтожение Зубовского института уже в разгаре. Ученым не дают посещать библиотек и архивов, их преследуют, склоняют к взаимным доносам, выдавливают из института. Почему все это время из Министерства культуры исходят противоречивые заявления? Сначала, что против воли никаких слияний не будет, потом, что решение вот-вот объявят. На это Татьяна Клявина имеет свои догадки. Она считает, что интересы маэстро Гергиева Министерства культуры разошлись.
Это не будет зависеть от министерства. Решение принимается вообще на другом уровне. Они хотят это вывести из-под Министерства культуры, это очевидно.
Создание комбинатов искусств – это старая советская идея, из которой ничего хорошего не получалось, считает композитор, профессор Петербургской консерватории Сергей Слонимский.
Во главе ставили какого-то главного писателя, главного музыканта или главного ученого, например, Лысенко. Никогда ни одно учебное заведение музыкальное не было руководимо театром. Театр никогда не руководил консерваторией. Направник, великий дирижер, полвека работавший в Мариинском театре, осуществивший премьеры опер не Смелкова, а Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, так он не претендовал на создание центра, который бы руководил также и консерваторией. Это получается распределительный центр, потому что он освобождается от финансовой ответственности. Вряд ли сам Гергиев будет его возглавлять, наверное, какой-то чиновник, какой-то зиц-председатель фунд. Ведь был у него какой-то зиц-председатель фонда Гергиева, который сел на 8 лет за растрату в сотен миллионов. А сам художественный руководитель ничего не знал и был потерпевшим. Но это абсолютно вариант рогов и копыт.
По мнению Сергея Слонимского, проект Гергиева – отражение системы фаворитизма и назначенчества.
Господин Гергиев имеет доступ к первому лицу. Первое лицо государства, при этом наш уважаемый президент, все время мы слышим из его уст очень правильную антикоррупционную риторику и античиновничью риторику. Так а зачем же развивать эту систему коррупционирования бесконтрольности чиновников? Ведь эти чиновники не сочли нужным прислать этот проект создания этого центра организации, которые они хотят включить в этот центр, в том числе в консерваторию.
Сергей Слонимский подчеркивает, что консерватория работает не только для Мариинского театра, а для всего мира и всей России. По его словам, он сознает, что за свою позицию может быть оттуда уволен, но не боится этого. Человека можно лишить звания профессора, но нельзя лишить звания композитора. Публичное письмо министру культуры против проекта Гергиева направил председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, где он тоже говорит, что в случае объединения с Мариинским театром Зубовский институт, Академия балета и консерватория будут уничтожены. Против проекта высказались многие деятели культуры, в том числе писатель Даниил Гранин, худрук МХАТа имени Горького Татьяна Доронина, художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 27 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Россия и США согласовали совместный проект резолюции о контроле за сирийским химическим оружием. Белорусский независимый театр проводит успешные гастроли в Великобритании, но на своей родине эти хорошие спектакли показывать не имеет возможности. Премьер России Дмитрий Медведев опубликовал в газете «Ведомости» статью о своем видении развития российской экономики. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 27 сентября по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Осужденная участница группы «Пусть орают» Надежда Толоконникова переведена в санчасть мордовской колонии номер 14. По словам главврача колонии Мезиной, состояние Толоконниковой тяжелое. Обвинение экипажу судна «Арктик Санрайз», задержанному за попытку проведения мирной акции протеста на платформе «Приразломная», должно быть предъявлено в течение 10 дней. Об этом сообщила адвокат задержанных Ирина Исахова. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в связи с созданием и продажей в России книг Йозефа Геббельса и Бенито Муссолини, идеологов немецкого и итальянского фашизма. Книги «Михаэль. Германская судьба» в дневниковых листках Геббельса и «Третий путь без демократов и коммунистов» Муссолини опубликованы издательством «Алгоритм». Правозащитник, активист движения «Солидарность», 38-летний Алексей Давыдов, умер сегодня в больнице в Москве. Он страдал острой почечной недостаточностью и сахарным диабетом. Исполняющий обязанности главы Ставропольского края, президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Владимира Владимирова. Двое обвиняемых в убийстве британского солдата в Лондоне не признали свою вину. Подозреваемые на заседании уголовного суда в Лондоне также отвергли обвинения в попытке убийства полицейского. Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке, отклонив жалобу защиты, подтвердил приговор российскому предпринимателю Виктору Буту, который отбывает 25-летнее заключение в США. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 27 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, пятница, 27 сентября. Представители России и США объявили о том, что выработали взаимоприемлемый вариант резолюции, в которой определяются условия передачи сирийского химического оружия под международный контроль и его уничтожение. Этот документ был внесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН через несколько часов после этого заявления. О важности такой бумаги корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Чуть больше двух недель потребовалось США и России, двум главным действующим лицам дипломатического процесса, связанного с сирийским химическим оружием, для того, чтобы разработать резолюцию, которая была бы попросту невозможна лишь полтора месяца назад. Интрига сохранялась почти до последнего дня. Лишь в среду, когда американские источники объявили о том, что согласие между Вашингтоном и Москвой достигнуто, российские представители заявили, что это не так. Это можно понять, потому что обе стороны настаивали, казалось, на взаимоисключающих принципиальных положениях будущей договоренности. Например, в том, что касается кары, которую должен понести Дамаск за невыполнение своих обязательств. Или юридически точных формулировок, из которых будет следовать, что сирийские власти обязаны полностью избавиться от своих запасов химического оружия. Судя по тексту проекта резолюции, тексту, обнародованному вечером в четверг во время заседания Совета Безопасности, этот документ стал продуктом упорных упражнений дипломатов в искусстве возможного. Москва, например, отбила попытки Вашингтона возложить формальную вину за химические атаки в предместьях Дамаска на сирийские власти. В резолюции лишь содержатся слова осуждения по адресу тех, кто применил химическое оружие. Конкретные виновные не упомянуты. Но при этом в документе ясно говорится, что Сирийская Арабская Республика, как и другие группы, находящиеся в Сирии, обязаны отказаться от химического оружия. Дамаск обязан не применять его и не передавать химические заряды сторонним игрокам. Любопытно, что Совет Безопасности проявляет несвойственную мягкость по отношению к ответственным за химические атаки. Он выражает лишь свою убежденность в том, что лица, ответственные за применение химического оружия, должны понести ответственность, а не требует этого. В качестве наказания за невыполнение требований упоминаются меры, предусмотренные 7-й статьей Устава ООН, то есть санкции или силовые действия. Однако для санкционирования таких действий, по словам дипломатов, потребуется специальная резолюция Совета Безопасности, а она может быть принята только с согласия России. В проекте сирийской резолюции также выражена поддержка усилиям политического урегулирования конфликта. Ответственность за наблюдение за процессом нейтрализации сирийского химического арсенала возложена на Организацию по запрету химического оружия. Ожидается, что эта резолюция будет одобрена в ближайшие дни, после того, как специалисты по разоружению представят точный план работы в Сирии. За две с лишним недели, прошедших с момента неожиданного заявления президента Обамы, заявление о том, что он откладывает казавшуюся неминуемой воздушную операцию в Сирии, эмоции, вызванные этим решением, улеглись. Сейчас некоторые американские аналитики начали признавать достоинство российской инициативы. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Ричард Вайц, сотрудник Гудзоновского института. Успех этого начинания можно оценивать лишь относительно целей, которые ставились Соединенными Штатами. Если наша цель заключалась в нейтрализации сирийского оружия массового поражения, то эта резолюция дает основание говорить о том, что мы можем добиться замечательного результата. Кто бы совсем недавно мог представить, что Сирия откажется от химического оружия, которое, согласно ее доктрине, служит средством достижения стратегического паритета с Израилем. Уничтожение сирийского химического оружия было целью администрации Обамы, и мы можем ее достигнуть без применения силы лишь благодаря угрозе ее применения. С такой точки зрения это успех. Но если целью является подрыв режима в Дамаске, сокращение числа жертв конфликта, то такая цель не достигнута. В отличие от многочисленных скептиков, Ричард Вайтс считает, что химическое разоружение Сирии вполне возможно, и Россия осознает, что это и в ее собственных интересах. У России есть стимулы для того, чтобы добиваться выполнения этого соглашения. Поэтому я сейчас настроен более оптимистично, хотя существует немало препятствий. Например, мы не знаем, как поведут себя другие игроки в этом конфликте. Башар Асад, скорее всего, также заинтересован в выполнении этого соглашения, поскольку его режим мог не пережить воздушных ударов. В том, что касается разрешения сирийского конфликта, Совет Безопасности ООН в сильных выражениях предлагает безотлагательно созвать международную мирную конференцию и призывает его участников приступить к переговорам в рамках Женевской конференции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 27 сентября, снова к событиям в России. В Петербурге в Центре исследования модернизации Европейского университета готовится большой проект под названием «21 век плюс». Группа известных политологов, экономистов, социологов создает сборник аналитических статей о том, каким станет мир в 21 веке. Уже опубликованных статьях из этого будущего сборника можно обнаружить идеи, созвучные мыслям премьер-министра России Дмитрия Медведева. В его сегодняшней статье «Время простых решений прошло» в газете «Ведомости». Петербургские ученые статью премьер-министра восприняли, мягко говоря, прохладно. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Организатор проекта «21 век плюс», научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин выделяет три главных вызова, стоящих перед Россией и миром сегодня. Это глобализация и последствия, которые она вызывает, геополитическая неопределенность России на фоне растущего макроэкономического противостояния между Соединенными Штатами Америки, блоком НАТО с одной стороны и Китаем с другой, и, наконец, возникновение так называемого креативного класса, его настоящее и будущее. С этой точки зрения статья Дмитрия Медведева, политолога Дмитрия Травина, мягко говоря, не впечатлила.
Статья, на мой взгляд, плохая, слабая. Это даже шаг назад по сравнению с его статьей трехлетней давности «Россия вперед». И экономические меры, которые там предложены, они мало что дадут. Там, в частности, говорится в одном месте, что надо по возможности сокращать призыв в армию, переходить на контрактную армию. Вот это очень важный вопрос в свете формирования креативного класса. У нас ведь очень многие люди, хорошие, честные, умные, считают, что у нас должно быть понятие о патриотизме в духе 19 века, это, ну что плохого, если человек отслужит в армии, научится жизни, а потом уже будет выбирать себе путь, полагают они. Так вот, это плохо. Креативный класс зарождается из молодых людей уже в школе. Они начинают мыслить по-другому. Они используют голову не для ношения фуражки, а для того, чтобы выдавать совершенно новые, неожиданные, непонятные даже их учителям проекты. Так человечество устроено, извините, в 21 веке. И если мы размышляем в духе 19 века, что надо сначала сформировать призывную армию, выровнять всех абсолютно под одну гребенку в течение раньше 2 лет, но сейчас хотя бы 1 года, а потом мы полагаем, что из этих людей появятся нестандартные яркие креативщики, боюсь, мы убьем таким образом, ну, убьем в переносном смысле, дай бог, не в прямом, убьем 80% таких креативщиков, загоняя их под одну гребенку. Тенденция 21 века состоит в том, что человечество стало индивидуальным, нестандартным, более ярким. Здесь любые стандартизации 19-20 века могут скорее губить креативный класс, чем помогать нашему развитию.
Другой участник проекта «21 век плюс», профессор Высшей школы экономики Андрей Заостровцев, обращает внимание на те меры, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, которые предлагает премьер-министр в своей статье в газете «Ведомости».
Эти решения немножко напоминают его первое выступление, которое известно как «Свобода лучше, чем не свобода». Там достаточно таких обтекаемых, правильных фраз, в принципе, с которыми ни один раз разумный экономист, политолог спорить не будет. Вопрос в том, как все это реализовать. Малый и средний бизнес, на развитие которого делается упор в выступлении Медведева, он развивается прежде всего в условиях верховенства закона, защищенных прав собственности. У нас такой среды нет, она практически отсутствует. Есть глобальный рейтинг конкурентоспособности экономик. В целом, по нашей конкурентоспособности среди примерно 130 стран мы находимся, кажется так, на 68-м месте. А вот по качеству наших институтов, то есть вот прав собственности, качеству государственных услуг, уровню коррупции, занимаем 120-е и 130-е места. Так вот, пока вот эти все проблемы с нами будут иметь место, то ни о каком принципиальном развитии малого и среднего бизнеса говорить не приходится. Он просто будет стагнировать в лучшем случае, но развиваться не будет. И делать ставку на малый и средний бизнес в таком случае бесполезно. Дело в том, что без радикального переворота в нашей политической системе, когда мощные группы интересов, силовой бюрократии прежде всего, заинтересованы в наших неэффективных институтах, несоблюдении прав собственности, в произволе, ничего у нас не выйдет в экономике. Прежде решаются политические проблемы, вопросы, как будет использоваться вот эта сила государства во благо или во вред, в защиту бизнеса или наоборот. Так вот, если мы не решим этот вопрос, все остальное будет бесполезно.
Андрей Заостровцев знает, о чем говорит. В своей статье под названием «Энергетическая империя, когда мечты сбиваются», он приводит следующие цифры, цитирую. По оценке компании «Финбизнес Консалтинг», с 2001 по 2010 год страна получила от продажи нефтегазовых ресурсов в 5 раз больше, чем за предыдущее десятилетие. В то же время 11% домов в российских городах не обеспечено водопроводом, горячей воды нет почти в 20% квартир, канализации в 12%, центрального отопления в 8%, а не газифицировано более 30% городского жилищного фонда. За 10 лет эти показатели практически не изменились, а общий износ коммунальных сетей достиг 70%. И, наконец, третий участник проекта «21 век плюс», директор Института имени Фридриха фон Хайеке Павел Усанов, считает, что статью Дмитрия Медведева ни в коем случае нельзя рассматривать как программную.
Надо сказать, что за последние несколько лет значительно снизилась роль нашего премьер-министра и в политике, и средства массовой информации уделяют ему меньше внимания, чем это было, когда он был президентом. Я помню, когда только пришедший к власти президент Медведев говорил о 4 И: инвестиции, инновации, вот то, что все с этим связано, говорил о модернизации, и многие в это поверили, то на сегодняшний момент что мы имеем от этой модернизации? Часовые пояса оставшиеся и изменение названия милиции на полицию. Что касается конкурентоспособности нашей экономики, то рейтинги все, это сам Медведев признает в своей статье, не очень высокие. Поэтому я рассматриваю это не как манифест, а как подработка аналитикам на высокой должности. Для того, чтобы в нашей стране действительно программу реализовывать, нужно быть главой государства и иметь для этого ресурсы достаточные, а уже не один год прочат определенные изменения в правительстве. Многие критикуют за неэффективность некоторых министров. Для того, чтобы это была программой, нужно иметь политические планы прихода к власти. То есть надо заявить, что я вот эту программу намерен реализовывать, выдвигая свою, скажем, кандидатуру на президентские выборы, там, скажем. На сегодняшний момент мы видим, что и наш президент очень часто говорит и о защите прав собственности, и о том, что нам инвестиции нужны. Да вот только каждый год они почему-то утекают. В этом году, по подсчетам самих официальных органов, не меньше 70 миллиардов долларов уйдет из нашей экономики. И это в то время, как другие страны БРИКС показывают гораздо лучшие показатели. Помните заявление нашего премьер-министра о том, чтобы сделать Москву финансовым центром? Вот. А что на данный момент для этого сделано? То есть насколько фондовый рынок у нас развит и что на нем, вообще говоря, происходит? Мы видим, что несопоставимые объемы операций на нашем рынке с другими финансовыми центрами, то есть с Лондоном, с Нью-Йорком, с Токио и с другими центрами, потому что там защищены как раз-таки права собственности. А можно декларировать что угодно, но если ты выполняешь роль такого хорошего полицейского, да, а кто-то при этом выполняет роль плохого полицейского, то тяжело все-таки людей заставить поверить. То есть для этого нужны некие дела. А мы видим, что правила игры часто меняются, и они меняются непредсказуемо.
Вот так восприняли статью премьер-министра Дмитрия Медведева петербургские ученые, участники проекта «21 век плюс». Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. 15-летие отмечает компания Google. О том, как появление Google изменило жизнь интернет-пользователей, корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказал блогер и интернет-обозреватель «Эхо Москвы» Александр Плющев.
Можно сказать, что кардинально, потому что появился удобный поиск. Google, скажем так, не первая и не передовая была поисковая система на тот момент, но она была наиболее удобной для пользователя, собственно, и остается сейчас таковой, за исключением странных исключений, извините за тавтологию, таких как Россия, например, где очень много зависит от довольно сложного языка. И поэтому наш Яндекс обыгрывает Google, поскольку знает наш язык лучше и нашу ментальность. В остальных странах, разумеется, это в корне перевернуло вообще и отношение к интернету, и пользование интернетом, и резко ускорило момент нахождения чего-либо. Ну, в общем, открыло буквально другую эпоху в интернете новую.
Помимо поисковой системы, есть еще и очень удобный почтовый сервис. Почему многие пользователи предпочитают именно Gmail?
Дело в том, что, во-первых, Gmail – это первый сервис, который дал действительно емкий, большой почтовый ящик для пользователя бесплатно. И сделал достаточно удобный интерфейс, удобную архивацию, сделал поиск по письмам одними из первых или первыми. Поэтому многим людям это нравится. Я бы еще о значении Гугла отметил бы еще одну вещь. То, что это, разумеется, не только поиск и не только почта, это вообще большой портал, на котором есть разного рода сервисы. И этому следует тоже не только они, конечно, у нас есть Яндекс свой, Mail и так далее, но, тем не менее, очень многие сервисы Гугла сейчас уже как бы по умолчанию употребляются. Ну, например, там во всем мире карты – это Google. Это очевидно. Ну, кроме каких-то специальных там или навигационных систем, да. Если это аналитика по сайтам, ну, такой уже B2B, да, то это Google аналитика и такой единый инструмент, которому все доверяют. Ну, Google такой, они в этом плане молодцы, они задают стандарты. То есть они доводят свои продукты до такой степени готовности, что люди принимают это за стандарт. И не останавливаются на достигнутом, пытаются все время что-то допиливать. Поэтому вот, собственно, успех им и сопутствует.
К этому можно еще добавить Google Chrome, браузер, который для многих пользователей предпочтительнее других.
Мало того, что Google Chrome, браузер, разработанный компанией Google, еще, собственно, целая мобильная операционная система Android, на которой большинство смартфонов в мире работают, они работают именно на Android. Вот, она тоже разработана Google, открыта и бесплатно.
То есть Google нам много чего подарил?
Да, очень много, на самом деле, это правда. И я бы вот согласился с вашим глаголом «подарил», потому что многими вещами мы действительно пользуемся совершенно бесплатно. Ну, другое дело, что мы опосредованно Google платим, там, просмотром рекламы, платят ему за нас другие люди, типа бизнесов и так далее. Но, в общем, я думаю, что человечество это вполне устраивает, иначе оно бы предпочло какие-нибудь другие модели, какие-нибудь другие компании. Ну, вот большинство людей пользуются теми или иными сервисами Google.
О продукте компании Google интернет-обозреватель Александр Плющев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». На сцене лондонского шекспировского театра «Глобус» гастролирует белорусский свободный театр с постановкой «Короля Лира». Спектакль, который идет на белорусском языке, получил высокую оценку британской театральной критики. В самой Беларуси эта труппа подвергается гонениям, актерам приходится работать фактически на нелегальном положении, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Это единственный в Беларуси независимый негосударственный театр, чьи постановки отличаются новаторским подходом и оппозиционностью официальной культурной политики режима Лукашенко. Актеры и режиссеры театра принимали участие в несанкционированных политических акциях, некоторые из них подверглись репрессиям и были вынуждены эмигрировать в Великобританию, где художественные руководители театра Наталья Коляда Николай Халезин и режиссер Владимир Щербань получили в 2011 году политическое убежище. Но театр продолжает выступать в родной стране, где проживает большинство членов его труппы, хотя широко гастролирует по миру, выступив со времени основания в марте 2005 года в 42 странах. Шекспировский репертуар появился в театре, когда лондонский шекспировский театр «Глобус» решил провести Всемирный шекспировский фестиваль во время летних Олимпийских игр 2012 года. По условиям организаторов фестиваля, 37 пьес Шекспира должны были прозвучать в «Глобусе» на 37 языках и быть сыграны 37 национальными театрами. Приглашение Свободному театру из Белоруссии поступило после получения им первой премии на фестивале искусств «Френч» в Эдинбурге. А в 2013 году театр «Глобус» предложил белорусскому театру поставить на своей сцене «Короля Лира». После месяца репетиций пьеса была сыграна на белорусском языке в постановке Владимира Щербаня и получила высокую оценку британской театральной критики. «Король Лир» в постановке белорусского свободного театра заметно отличается от классических британских постановок. Режиссер рассматривает пьесы Шекспира сквозь призму современности, пытаясь связать их содержание с современной проблематикой и ментальностью человека нашего времени. Свободный театр старается не прерывать связи с белорусским зрителем, что с каждым годом становится все труднее, поскольку его спектакли практически запрещены в Минске. Однако театр находит способы показать свои спектакли на родине. Так, 28 сентября «Король Лир», который будет играться в Лондоне в театре «Глобус», будет одновременно транслироваться в интернете с тем, чтобы зрители в Белоруссии смогли его посмотреть.
Из Лондона Наталья Голицына, а сейчас в эфире «Радио Свобода» художественный руководитель Белорусского свободного театра Николай Халезин.
Мы находимся в очень сложной ситуации дома. Все наши актеры были уволены из государственных театров, многие были избиты, многие под арестом. В общем, у нас достаточно драматичная внутренняя жизнь, когда мы находимся в Беларуси. На самом деле только 4 человека не смогли вернуться после 2010 года, после президентских выборов. Вся остальная труппа возвращается. Там до сих пор продолжается прессинг на театр, и спектакли запрещают, и вот сейчас хотят даже снести тот домик, в котором мы играем нелегально, власти сказали, что если с нами не расторгнут договор аренды, то этот дом снесут, предупредили хозяев. Но театр белорусский, и театр работает в Беларуси. Прилетает наша труппа из Минска, выбирается разными группами потихоньку и прилетает сюда. Мы вместе репетируем некоторое время и играем. Казалось, что Шекспир очень созвучен тому, что окружает нас. «Король Лир» — это отчасти истории нашей белорусской, поэтому она оказалась очень близка. Оказалось, что переводы белорусские гораздо ближе к оригиналу, к Шекспиру, чем, например, переводы на русский язык, который делал Пастернак, который очень мягкий, лиричный и не очень соответствует тому жесткому брутальному языку, о котором говорил Шекспир. А белорусский оказался гораздо более созвучен. Перевод на белорусский — это Юрка Гаврук, это человек, который это сделал в начале 20 века. Это очень старый перевод. Новые переводы оказались значительно слабее. Когда ты смотришь спектакль в том языке, который ты не понимаешь, но при этом ты знаешь сюжет, ты смотришь спектакль, а не слушаешь его. Мы говорим в жизни, я пошел смотреть спектакль, но я не пошел его слушать. И когда играет Шекспир в Британии, очень много вопросов, очень много дискуссий вокруг произношения, вокруг звучания слов. Но когда играет на чужом языке, британцы следят за действием, и они очень благодарны, если они видят спектакль, если происходит действие.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был художественный руководитель Белорусского свободного театра Николай Халезин. Театр гастролирует в Британии с авангардной постановкой спектакля «Король Лир». Вот так обстояли дела в пятницу 27 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».